Памятные мероприятия проходят и в других российских городах. В Нижнем Новгороде в 90-е годы Борис Немцов был губернатором Нижегородской области. Участники акции выстроились в буквы, составляющие слово «Борис». После поминальной службы в Михайло-Архангельском соборе Нижегородского Кремля память Бориса Немцова почтили минуты молчания и выпустили в небо голубей, передает Интерфакс. В Петербурге состоится вечер памяти Бориса Немцова, организованный местным отделением партии РПР «Парнас» и движением «Солидарность». Мы должны показать, что за эти 40 дней ничего не забыто, что боль и шок от утраты остаются прежними, что вопрос об ответственности тех, кто к этому причастен, продолжает волновать наше общество, сказал Радио Свобода один из организаторов вечера Иосиф Скаковский. Во вторник на процессе по делу Джохара Царнаева, обвиняемого в организации взрывов на финише бостонского марафона, началось совещание присяжных. Если Царнаев будет признан виновным, тот же состав жюри на втором этапе вынесет ему наказание – смертная казнь или пожизненное заключение. В начале процесса защита признала участие 19-летнего Царнаева в организации и исполнении теракта, но заявляла, что он заслуживает снисхождения, поскольку находился под влиянием старшего брата Тамерлана, проникшегося идеями радикального ислама. Обвинение, в свою очередь, представило доказательство того, что Джохар был не жертвой манипуляции старшего брата, а полноправным, активным и сознательным соучастником преступления. В частности, присяжным были показаны записи, сделанные подсудимым карандашом на бортовой секции моторной лодки, в которой он, раненый, прятался от полиции спустя несколько дней после теракта. Из этих улик следует, что Царнаевым-младшим двигало стремление отомстить Америке за войны, которые она вела в мусульманском мире.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не собирается покидать резиденцию во Влабаре, построенную Михаилом Саакашвили, несмотря на то, что строительство другой резиденции в исторической части Тбилиси уже завершено. Глава государства еще год назад отказался туда переезжать. Об очередном витке напряженности между президентом и коалицией «Грузинская мечта» материал нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили.
Президент позицию не меняет, заявили «Эхо Кавказа» в пресс-службе Георгия Маргвелашвили. Президент не намерен переезжать из Авлабарской резиденции в другую, на улице Атонели, расположенную в другой исторической части Тбилиси, на месте дворца Орбелиани. Вопрос о смене места жительства президента возник после того, как Министерство регионального развития и инфраструктуры 6 апреля объявило завершение строительных работ в резиденции. Госбюджету ремонтные работы и обустройство здания обошлось 25 миллионов. Маргвелашвили уже говорил о том, что не собирается переселяться в новую резиденцию. Год назад агентство по управлению госимуществом Министерства экономики попыталось даже продать здание, но покупателей не нашлось из-за специфического назначения объекта. Сегодня агентство изъяло резиденцию на улице Атонели из приватизационного списка. Однако многие наблюдатели считают, что дело не в отсутствии инвесторов, а в том, что основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили не смирился с отказом Георгия Маргвелашвили покинуть Авлабарскую резиденцию после выборов, хотя во время предвыборной гонки он обещал ее не занимать. Сегодня Бедзина Иванишвили прямо критикует президента Маргвелашвили за это решение. Например, в воскресенье в ходе телевизионной программы 20.30, ведущим которой является Бедзина Иванишвили, он сказал:
есть ли у него право на проживание в этом дворце? Есть ли у него право 10 тысяч квадратных метров использовать ради своего характера?
Представители грузинской мечты поддерживают своего лидера. В свою очередь, члены оппозиционного нацдвижения выступают с резкой критикой Иванишвили. Например, вот что сказал депутат Серго Ратияни.
Идет кампания по ущемлению государственных институтов по всем направлениям, и это печальнее всего. Если Иванишвили говорит о неоправданных гостратах правительства, то он может к себе в Стеклянный дворец перевести все правительство. Это обойдется дешевле. Тем более, что на самом деле он принимает решение.
Мнение общества по этому вопросу разделилось. Одна часть разделяет критику грузинской мечты в адрес президента. Во-первых, у Авлабарской резиденции есть предыстория, связанная с Михаилом Саакашвили. Во-вторых, она действительно очень большая, ее дорого содержать. С другой стороны, есть и противники идеи, которые обращают внимание на то, что новая резиденция расположена в центре города, который и так перегружен пробками. Искусствовед Тамара Машукели напоминает, что в свое время на месте новой резиденции стоял дворец князя Орбелиани, который ему достался в подарок от царя Теймураза II. И хотя дворец был разрушен в конце XIX века, до сих пор это место называют дворцом Орбелиани. В Тбилиси мало публичных пространств. Здание на улице Атонелли можно было бы использовать с этой целью, устраивать там открытые дискуссии, лекции, сделать это здание доступным для граждан. Ведь таким в свое время был дворец Орбелиани, где устраивались общественные дискуссии и литературные вечера. Вряд ли власти заметят эти рекомендации искусствоведа. Они слишком заняты выяснением отношений. Многие сегодня вспомнили, как в ходе аналогичного противостояния Бедзина Иванишвили и Михаила Саакашвили в резиденции Авлабари было отключено внешнее освещение. Тогда премьер-министр тоже объяснил свои действия экономией. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Представители Совета старейшин Панкисского ущелья Грузии встретились сегодня с губернатором региона Кахети. Этнические чеченцы-кистинцы через чиновника передали премьер-министру Грузии меморандум, под которым подписались часть жителей ущелья. Кистинцы просят правительство помочь вернуть домой двоих школьников, которые несколько дней назад покинули страну и, предположительно, отправились в Сирию для участия в боевых действиях. Кроме того, кистинцы требуют наказать тех, кто вербует молодых людей и помогает им уезжать на Ближний Восток. Продолжит тему Звиат Мчедлишвили.
Во время встречи с губернатором региона Кахети Ираклием Шиовашвили старейшины говорили об угрозе открытого противостояния в Панкисе. Кистинцы в очередной раз призвали руководство страны вмешаться в ситуацию. На встрече присутствовали члены семей 16-летнего Муслима Куштанашвили и 18-летнего Рамзана Багакашвили. Побег из дома учащихся одной из средних школ селения Умало и стал причиной, а точнее поводом к обострению отношений между традиционными мусульманами и приверженцами так называемого чистого ислама или салафизма, более известного как ваххабизм. Несколько дней назад Куштанашвили и Багакашвили покинули свои дома и отправились в Турцию, откуда они, предположительно, намереваются перебраться в Сирию. Вполне возможно, что молодые люди уже находятся в зоне боевых действий, не исключали сегодня их близкие, так как канал переброски добровольцев, желающих влиться в ряды исламского государства, налажен довольно успешно. Одно из звеньев этого канала, по мнению кистинских старейшин, действует и в самом Панкисском ущелье. И если власти не помогут местным жителям избавиться от тех, кто вербует, а затем отправляет молодых кистинцев в Сирию, то в ущелье может пролиться кровь, не скрывают старейшины. Журналист и глава грузинского медиаресурса, информационный центр Кахети Гелам Тивлишвили, которому часто приходится работать в Панкисе, в комментарии «Эху Кавказа» рассказал, что раньше ему не доводилось наблюдать подобную напряженность между кистинцами. В Сирию молодые люди из Панкиси уезжали раньше, их немало. По моей информации, около 70-80 человек. Однако то, с чем мы столкнулись в этот раз, является первым случаем, когда в Сирию переправили учащегося школы, да еще и с нарушением грузинского законодательства. Я говорю о несовершеннолетнем Куштанашвили. Разумеется, это разозлило не только его родных, но и многих жителей ущелья, так как все понимают, что завтра таким же образом в Сирии могут оказаться и их несовершеннолетние дети. Имеет место и недоверие к властям. Я говорил с родными этих ребят. Они собираются самостоятельно отыскать тех людей, кто занимается экспортом молодежи в Сирию. Соответственно, я не исключаю попытки мести со стороны родственников тех ребят, а потому есть серьезный риск и опасность. Сказал Мтивлишвили. Вопросы к властям страны есть и у эксперта по вопросам Кавказа Олег Уклахадзе.
Очень подозрительно было то, как смог 16-летний подросток, житель Панкиси, пройти через границу в аэропорту. И это невозможно было. Это по закону нельзя без согласия родителей. Такого согласия не было. И существует очень большое подозрение, что кто-то в силовых структурах этому способствует, и он специально дал коридор тому молодому человеку.
Сказал Квахадзе в комментарии «Эху Кавказа». Эксперт называет этот случай подозрительным еще и потому, что в последнее время кистинцы, как правило, сталкиваются с длительными проверками на границе. О пристальном внимании со стороны пограничников «Эху Кавказа» рассказал и житель Панкисского ущелья Сулхан Бордзикашвили. Недавно он побывал в Соединенных Штатах на стажировке. Встречу с грузинскими пограничниками, говорит Бордзикашвили, он не забудет еще долго.
Мы были в группе из нескольких человек разных национальностей и вероисповеданий. Всех, кто был передо мной, пропустили без проблем.
Когда настала моя очередь, то пограничник взяла мой паспорт и оставила при себе. Пропустили всех, кто был за мной, а мне ничего не объясняли, на мои вопросы толком не отвечали. А потом начались странные вопросы. Меня спрашивали, почему я мусульманин и еду в Америку, а не в какое-нибудь мусульманское государство и так далее. Все-таки меня выпустили, но по возвращению меня опять на какое-то время задержали. И что интересно, у меня была виза, паспорт в порядке, и меня не выпускали. А тут несовершеннолетний кистинец без сопровождения не вызвал никаких вопросов, и ведь это все происходило в одном аэропорту. Рассказывает Бордзикашвили. Все это, по его словам, заставляет жителей Панкиси задумываться о том, что у тех, кто отправляет добровольцев в Сирию, могут быть высокопоставленные покровители. Ведь получается, что с проблемами на грузинской границе, с которыми сталкиваются кистинцы и даже приезжие из других стран чеченцы, не имеют дела те, кто едет воевать в Сирию. Власти уже отреагировали на обращение панкистов. Сегодня в юридическом комитете парламента рассмотрели инициативу Минюста. Согласно внесенному законопроекту, попытки вербовки, как и сама вербовка, а также призыв лиц к участию в незаконных вооруженных формированиях на территории других стран, будут признаны уголовно наказуемыми деяниями. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Адвокат главы Южной строительной компании Вадима Матова попыталась сегодня оспорить возбуждение против него уголовного дела. Однако Сухумский городской суд не принял сегодня решение по этому вопросу. О новом громком судебном процессе в самопровозглашенной Республике Абхазия материал нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
Сухумский городской суд сегодня рассматривал жалобу адвоката, генерального директора Южной строительной компании Вадима Матуа на законность возбуждения против него уголовного дела. Судья Ахрабарцыц выслушал доводы защиты, обвинения и отложил рассмотрение дела. Вадим Матуа возглавляет Южную строительную компанию с 2011 года. Все это время она была основным подрядчиком при выполнении строительных работ в рамках комплексного плана, который осуществлялся в Абхазии на средства российской финансовой помощи. 27 марта Следственное управление Генеральной прокуратуры Республики Абхазия возбудило уголовное дело в отношении гендиректора ЮСК Вадима Матуа и субподрядчика Инала Барганджа. Оба подозреваются в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Между Южной строительной компанией в лице Вадима Матуа и Министерством здравоохранения в лице бывшего министра Зураба Маршани был заключен договор на реконструкцию Гудаутской районной больницы на сумму 248 миллионов рублей. Из-за актов сверки выполненных работ следует, что работы не были выполнены на сумму 47 миллионов рублей. В присвоении именно этой суммы и обвиняются Матуа и Барганджа. Адвокат Матуа Фрида Лазба подала жалобу в суд и требует признать возбуждение уголовного дела против Матуа и Барганджа незаконным и необоснованным, так как старший следователь Следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Гумаа при его оформлении нарушил ряд статей действующего законодательства. Фрида Лазба считает, что
Обстоятельствами, исключающими производство по делу, являются договор строительного подряда по реконструкции районной больницы, исковое заявление Министерства здравоохранения о взыскании задолженности по договору подряда, уведомление Министерства здравоохранения об одностороннем расторжении договора, приказ Минздрава РА о назначении комиссии по определению фактически выполненных работ и остатка невыполненных работ, отсутствие акта выполненных работ, отсутствие акта документальной общенадзорной проверки Генеральной прокуратуры ООО «ЮСК», что лишает возможности МАТУ знать, в чем конкретно он подозревается, приводить доводы в свою защиту, что бесспорно нарушает его конституционные права и затрудняет ему доступ к правосудию.
Рапорт, на основании которого было возбуждено уголовное дело, по мнению адвоката, не отвечает требованиям соответствующей статьи УПК, поскольку в нем нет указания на того, кто его составлял. Постановление о возбуждении уголовного дела касается двух лиц – МАТО и Барганджи, но в нем не указано, имеет место соучастие или нет. Закон предусматривает 6 видов соучастия, и без конкретизации невозможно определить ответственность каждого из подозреваемых. В постановлении ничего не сказано и о том, были ли у Инала Барганджи какие-то обязательства перед Министерством здравоохранения, а без этого невозможно говорить о присвоении им средств. Защищая позицию Генеральной прокуратуры, ее представитель, прокурор Даур Амичба, сказал:
«Жалоба поступила на действия следователя Следственного управления Генеральной прокуратуры Агума. В штате Генеральной прокуратуры Республики Абхазия нет такого следователя, как следователя Гумава. Кроме того, в жалобе не указано номер уголовного дела, на которое она ссылается и описывает события. Здесь в жалобе Агумаа. На данном этапе я считаю, что нет необходимости рассматривать данную жалобу и комментировать ее, так как она подана на несуществующее лицо. Прошу скорректировать жалобу с учетом ознакомления с материалом и подать новую жалобу».
Причем, как выяснилось, расхождение в написании касается только фамилии следователя. Инициалы совпадают. Что же касается номера уголовного дела, то адвокат уточнила, что он не указан в том постановлении Генпрокуратуры, которое она получила. Адвокат Мату просила суд предоставить ей для ознакомления дополнительные материалы дела для уточнения жалобы. Стороны определили, какие документы могут быть представлены защите. Судья Барциц рассмотрение дела отложил до ознакомления адвоката с материалами и корректировки жалобы. Специально для «Эхо Кавказа» или на Заводская и Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Юго-осетинские эксперты все чаще говорят о нефтепроводе Баку-Супса. Дело в том, что участок длиной в 1250 метров проходит по территории Ахалгорского района. Эксперты спрашивают, зарабатывает ли самопровозглашенная республика на транзите. Однако юго-осетинские власти не спешат отвечать на этот вопрос. Зарина Санакоева попыталась выяснить причины.
После публикации в интернете и даже на страницах государственных газет статьи о прохождении на территории Южной Осетии части нефтепровода Баку-Супса в обществе ждали хоть какую-то реакцию от официальных структур. Автор одной из статей прямо спросил, почему Южная Осетия не получает денег за транзит, и предупредил, что подобное положение дел может рождать не очень уж фантастические предположения, что кто-то уже получает оплату за транзит нефтепродуктов по территории республики. Никто из официальных лиц, к которым я обратилась за комментарием, не согласился говорить на эту тему. Эксперты, в свою очередь, не располагают достаточной информацией. Общественный деятель Алан Джусуэ вспоминает предысторию строительства нефтепровода. В 1997 году в Южную Осетию приезжали представители международной организации, которые изучали возможность прокладки нефтепровода, говорит он.
И тогда, я очень хорошо помню, тогда он проходил через Ленингорский район по первоначальному плану. И они его вот там в ходе консультации, безопасности, что-то, они его перенесли, по-моему, на 7 или 10 километров. И, ну, все равно это тоже, вообще все эти нефтепроводы, трубопроводы, транзитные, газопровод, один газопровод и два нефтепровода, они проходят все в непосредственной близости от наших границ или вот по нашей территории, как вот этот Баку-Тбилиси-Эрзурум.
Примечательно, что в те годы Лениногорский район находился под оккупацией Грузии. Здесь распространялась грузинская юрисдикция, но нефтепровод все же решили провести под дальше. Это, по мнению Алана Чусоева-Знакова.
Если они не верили как бы в грузинскую целостность, да, сейчас кричать и на себе майки рвать, но Грузии могут все, но факт переноса такой организации, как British Petroleum, допустим, трубопровода в целях безопасности с территории тогда неконтролируемого Лениногорского района, да, это факт.
Алан Чусоев предлагает поставить вопрос по-другому. Не кто занимается нефтепроводом, а почему им никто не занимается?
В принципе, могли бы этим пользоваться, понимаешь? Это, в принципе, фактор легитимизации какой-то. Разницы нету. Какой бы статус у Южной Осетии не был, понятно, что не в Грузии, да? Все равно это а, можно зарабатывать деньги, б, уровень твоего диалога с оппонентами, да, он значительно вырастет.
Мой собеседник не берется судить о причинах всеобщего молчания о трубопроводе. Тем временем и гостинская общественность ждет ответов на задаваемые вопросы. Зарина Санакоева, специально для Кавказа, Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «Голоса». С жителями столицы самопровозглашенной Республики Абхазия беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Голоса.
Сталкивались ли вы с работой неправительственных организаций в Абхазии и какие НПО вы знаете?
Это движение «Материя» первое, да. А вот это вот, что Далила Пилия, это тоже, да. Вот я поняла. Теперь что вы имеете в виду? Ну, мне не приходилось. Ну, а если придется, почему бы нет? Да, просто мне не приходилось по какому-то вопросу к ним обращаться. Тогда, конечно, я приветствую, очень даже хорошо. Каждый ведет свою работу, каждый ведет в своей области. Прекрасно, очень даже хорошо. Дали.
Я вот тоже по детству ходил, в частности, на информатику, вот на гитару. Вот там очень хорошие условия для детей, для изначального их толчка, чтобы у них им было чем заняться вот, для саморазвития. А также есть организация «Школа молодого политика», где мы проходим ряд тренингов, приезжают люди вот, с Европы. В частности, у нас был политолог, один из ведущих из Берлинского свободного университета. Мы проходили интересный тренинг, в частности, есть такой метод социологический, биографическо-нарративное интервью, то есть каждый вот очевидцы войны, вот опаживают человек 500. Примерно у многих из них одно и то же мнение. Для чего это вообще надо? Для того, чтобы у людей была общая картина того, что они чувствовали, какие у них эмоции. Естественно, людей много, но в целом у них все похоже. Хиба даур.
Да, сталкивались, когда только поступили на юридический факультет. Наши лекторы пригласили нас на кружок, который проходил в центре имени Зураба Ачба, посмотреть фильмы и обсуждать темы, которые касаются политики или образования. Мы тоже обсуждали образование в Республике Абхазия. Также посещали конференции, еще проходили у нас при нашем университете, когда приезжали из Бразилии. Тоже обсуждали концепции там государственного развития.
В каких еще организациях вы слышали?
Может быть, молодежные организации, там «Молодая Абхазия», но в ней я не принимала участие в ее конференциях, так как была еще слишком маленькая в этот период, когда у нее образовалась. «Дюна» организация, тоже молодежная такая же организация. Меня зовут Александра Анова.
Знаете, что в Абхазии работают неправительственные организации? Слышали ли вы о них?
Да.
Сами вы обращались?
Нет.
А какие НПО вы знаете?
Ассоциация женщин, это по телевизору уже говорили об этом, что есть такая организация.
И все, да? Больше не знаете, дорогие?
Нет. Не да.
Слышали, но не обращались, по крайней мере.
А каких НПО вы знаете?
Дом юношества, по крайней мере, моя младшая сестра ходила, занималась в кружке.
А вы сами?
Нет, Эрик.
Ассоциация женщин слышала.
Какие еще организации?
Не знаю, я вообще не вмешиваюсь.
Слышала, но не сталкивалась. А каких НПО вы знаете? Название можете сказать?
Николь.
Конечно, когда ребенок был маленький, мы туда как-то ходили, потом что-то.
Куда ходили?
В дом юношества ходили. Таисия Георгиевна Алания работает. Наша сотрудница, прекрасный человек. Это развивает детей, это там психологи работают. Особенно после войны это было. Да и сейчас. И там они танцуют, там они рисуют, там как-то они раскрываются. Это все нужно. Ляля Веко.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, Маравай, писю, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21 час почти 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 9 апреля отправится с визитом в Ватикан, где встретится с Папой Римским, сообщил пресс-спикер Министерства иностранных дел Грузии Давид Кириселидзе на брифинге сегодня, 7 апреля. Президент 9-10 апреля посетит Святой Престол, и у него будет встреча с его святейшеством Папой Римским Франциском, заявил Кириселидзе. В конце марта детали предстоящего визита Маргвелашвили обсудил с нунцием Ватикана Мариком Салчинским, передает «Новости Грузия». 14 апреля Грузию посетят министры иностранных дел Дании, Польши и Швеции Мартин Лидегор, Гжегош Схетина и Маргарет Мальстрём. Об этом в ходе пресс-конференции сегодня, 7 апреля, сообщил спикер МИД Грузии Давид Кириселидзе, передает «Грузия онлайн». По его словам, глава внешнеполитического ведомства Дании посетит страну уже в третий раз в течение одного года. Совместный визит министров иностранных дел стран-членов Евросоюза является еще одним наглядным выражением солидарности с Грузией, особенно до запланированного в мае Рижского саммита, заявил Кириселидзе. Он отметил, что главы МИД проведут встречи как с грузинским коллегой, так и с президентом страны, премьер-министром и председателем парламента. В рамках визита Тбилиси подпишет с польской стороной меморандум, закладывающий основу Тбилисской конференции, новому формату сотрудничества. По информации МИД, это подразумевает повышение роли Польши и обмен опытом касательно реализации европейских и евроатлантических устремлений Грузии. Главы МИД самопровозглашенной Республики Абхазия и Россия подписали меморандум о механизме реализации скоординированной внешней политики, сообщает информагентство «Абсны Пресс». Меморандум предполагает создание механизма постоянного взаимного информирования и консультаций между внешнеполитическими ведомствами Абхазии и России и направлен на реализацию статьи 4 Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Документ также подразумевает оказание помощи в расширение круга стран, признающих Абхазию с помощью Российской Федерации, а также о помощи по вхождению Абхазии в международные организации. Помимо подписания меморандума, дипломаты двух стран обсудили еще ряд вопросов, таких как увеличение количества ежегодно выделяемых мест в учебных заведениях России по подготовке дипломатов и режим пересечения де-факто границы по реке Псоу. Это тормозит туристический поток, и мы надеемся, что наши просьбы о облегчении режима будут услышаны, подчеркнул он. При этом глава абхазского МИД напомнил, что параллельно с работой по упрощению таможенного режима на реке Псоу должно проходить укрепление де-факто границы и на реке Ингури. В инвестпрограмму социально-экономического развития самопровозглашенной Республики Южная Осетия на 2015 год включено строительство нескольких школ как в столице республики, так и в районах.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси Сухумец Хинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Проблема технической неисправности автотранспорта в Грузии уже много лет остается нерешенной. Очередной демонстрацией стал вчерашний случай, когда в Руставе дотла сгорел микроавтобус, кустарно переделанный владельцем под употребление газового топлива. Специалисты говорят о необходимости введения всеобщего техосмотра автомобилей и усиления ответственности компаний, занимающихся перевозками пассажиров. Подробности в материале нашего спецкорреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Вчерашний случай с маршруткой компании «Интертранс» взбудоражил общество. Микроавтобус марки «Мерседес», курсирующий по маршруту Руставит-Тбилисский госуниверситет, сгорел дотла. Лишь чудом обошлось без жертв. Больше всего людей взволновало то, что микроавтобус был переведен на газовое топливо кустарным способом. Собственно, это и стало причиной пожара. Возникает естественный вопрос – насколько вообще безопасно передвигаться на городских маршрутках? В самой компании «Интертранс» от проблемы отмахнулись, заявив, что сгоревший микроавтобус не принадлежал компании, а на линии он работал по договору, заключенному с владельцем. По словам пиар-менеджера компании «Суфо Церцвадзе», ответственность за безопасность на линии несут сами водители. И за самовольную переделку микроавтобуса на потребление газа компания ответственности не несет, говорит Церцвадзе.
У нас с водителем оформлен договор. В целях безопасности мы обязываем водителей оставлять транспорт на территории компании. Также мы оказываем им правовое обслуживание по разным вопросам. Что касается сгоревшего автомобиля, то это произошло по вине водителя, самовольно переделавшего его. По возможности мы усилим меры безопасности для наших микроавтобусов. Что касается водителей по найму, то тут желателен периодический техосмотр.
Заявила Сопо Церцвадзе. Руководитель НПО «Общественная инициатива» Васо Урушадзе говорит, что все происходит по вине компании, экономящих средства за счет безопасности пассажиров. По его словам, из-за дешевизны газового топлива уже 20% курсирующих в Грузии микроавтобусов в нарушении норм кустарно переведены на альтернативное топливо. Это таит в себе смертельную опасность для пассажиров, считает Урушадзе.
Компании сами вынуждают водителей устанавливать газовое оборудование. Делается это кустарным способом. Дизельный двигатель автомобиля меняется на бензиновый от внедорожника «Мерседес», а газовые баллоны крепятся под днищем автомобиля. Изготовлены они из металла, и при аварии или попадании микроавтобуса в яму могут элементарно взорваться. Мы направили запросы транспортным компаниям, однако они ссылаются на документацию ряда ООО, которые произвели монтаж. Кустарная переделка автомобилей происходит в обход законодательных норм, что должно стать причиной судебного разбирательства. Необходимо ввести техосмотр, чтобы пресечь вседозволенность таких компаний.
Говорит Урушадзе. Депутат Тбилисского Сакрыбулу и глава Автомобильной Федерации Грузии Шалва Огбаидзе попытался сегодня успокоить общественность. По его словам, депутаты городского собрания уже занялись решением проблемы незаконных переделок автотранспорта.
В последнее время участились случаи установки кустарного газового оборудования на микроавтобусы транспортных компаний. Мы обратились с официальным письмом в городскую транспортную службу с просьбой выяснить, как произошла модификация автотранспорта и какая станция техобслуживания выдала разрешение. Мы поднимем тревогу, чтобы положить конец вседозволенности в этой сфере.
Заявил Шалва Огбаидзе. Словно в продолжении темы, сегодня немецкий канал показал расследование о том, что в Грузию из Германии поставляются разрезанные на части автомобили, которые в руках местных умельцев превращают в сверкающие авто. Цена таких автомобилей колеблется от 4 до 7 тысяч долларов. При столкновении, по словам немецких экспертов, автомашина практически рассыпается на части. По всей видимости, данная новость станет еще одним одним аргументом в пользу сторонников введения техосмотра, который в Грузии не действует с 2005 года. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора грузинской прессы, которую для вас подготовил Серго Бригвадзе.
Три нападения на служащих правоохранительных органов за 3 месяца и 2 убитых полицейских. Последние инциденты стали доказательством того, что криминальный мир посягает на стабильность и правопорядок в Грузии, сказал в интервью газете «Резонанси» экс-министр государственной безопасности Грузии Ираклий Батиашвили.
Мы находимся в довольно тяжелой ситуации. Правоохранительные органы должны принять серьезные меры по борьбе с криминальным миром. Организованная преступность должна начать бояться полицейских, иначе ситуация вовсе выйдет из-под контроля. Последнее убийство является сигналом. В стране появились силы, заинтересованные в дестабилизации страны.
Этой же теме посвятила статью и газета «Алия». Журналист издания Диана Липартельяни спросила у председателя Лиги защиты правозащитников Зазы Чая, почему властям пока не удается справиться с ситуацией и что должно сделать правительство для решения проблемы.
Несмотря на то, что в Грузии существует достаточно жесткая законодательная база, позволяющая полицейским легко исполнять свои обязанности, этого не происходит, поскольку в МВД некомпетентное руководство. В Грузии у министра всегда был хоть один заместитель, который работал над подобными вопросами. Однако в нынешнем министерстве такого человека нет. Во всяком случае, я не смог узнать о его существовании. Кроме того, государство не защищает достоинство полицейских в определенных законом рамках, поэтому и участились подобные преступления.
Чтобы ситуация не стала еще хуже, властям следует отказаться от увольнения представителей правоохранительных органов, работавших при прежнем руководстве, считает Заза Чайя. Кроме того, он предлагает повысить полицейским зарплаты, а также выдавать им ежемесячные премии, пишет Алия. В Грузию из Германии завозят сотни автомобилей, не соответствующих нормам безопасности. Это чревато ростом числа дорожных происшествий, пишет информационное интернет-агентство bpn.g. Речь идет о машинах, которые попали в аварии в Германии. После этого их, как правило, разрезают на 2 части и отправляют в Грузию. Здесь их снова собирают и сбывают по цене новых. О том, насколько опасно водить подобный транспорт, рассказывает эксперт Ханс Ульрих Сандерс.
Естественно, они искусно справляются со своей задачей – сборкой автомобилей, но в конце концов это не что иное, как отходный материал. Безопасность подобного автомобиля во время аварии равна нулю.
Мошенническую сеть раскрыли журналисты немецкого общественного вещателя, проведшие собственное расследование, пишет bpn.g. Немецкие репортеры проследили за одним из контейнеров, в котором из порта Поти в Тбилиси перевозили автомобильные части. Так в контейнер можно поместить больше автомобилей, экономя подобным образом около 20 тысяч евро с каждой поставки, отмечено в статье. Цена подобных машин в Грузии – 7 400 долларов. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И продолжает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
На митинг в центре Новосибирска в воскресенье пришли те, кто возмущен диктатом церковных иерархов и православных активистов. Их действия вместе с действиями Министерства культуры России привели к смене директора в местном театре оперы и балета и исчезновению из его репертуара спектакля «Тангейзер», поставленного режиссером Тимофеем Кулябиным. Митинг, как сообщает с места события корреспондент «Радио Свобода», собрал не менее 3000 человек. Участники послушали видеообращение режиссеров Андрея Звягинцева, Кирилла Серебренникова, короткую проповедь протодиакона Андрея Кураева и приняли резолюцию в защиту свободы творчества. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Увольнение министром культуры директора оперного театра Бориса Миздрича – событие не городского масштаба, хотя бы потому, что сделано это было с формулировкой «достойно 37-го года». Упрямое высокомерие, неготовность к диалогу и нежелание разъяснять свой замысел недопустимы для руководителя федерального академического учреждения. О том, кого потеряла театральная среда, говорит постановщик «Тангейзера», главный режиссер Новосибирского драматического театра «Красный факел» Тимофей Кулябин.
По Новосибирску, конечно, в первую очередь его огромная заслуга в том, что он нашел и дал такой старт дирижеру Теодору Курендису, который довольно известен во всем мире, открыл режиссера Дмитрия Чернякова, тоже довольно известного. То у Бориса Михайловича есть какое-то такое чутье на перспективных людей, которые потом даже уже и вели его участие, но добиваются большой международной карьеры. В общем, у меня есть такое ощущение, что это сейчас также свойственно и Айнарсу Рубикесу, который недавно пришел в театр. Борис Михайлович его нашел и специально ездил в Ладжер. Он действительно проделал огромную интендантскую работу. Я работал с Айнарсом в Тангейзере, конечно. Айнарс тоже человек молодой. Я считаю, не только я, что это было большое вообще открытие, большая его огромная, грандиозная просто победа, то, как он отработал на спектакле «Тангейзер». Помимо этого было огромное количество проектов международных. И один из последних — «Щелкунчик», кстати говоря. То есть Борис Михайлович, конечно, большой менеджер, который вывел театр не просто на уровень федеральный, 18 золотых масок, что ли, за его время театра было, или больше. Ну, в общем, сделал, во-первых, театр одним из главных в стране, а во-вторых, вывел его серьезно на международного. Мое личное знакомство с Борисом Михайловичем вообще началось давно. Мы четырежды встречались в жизни, и какие-то такие переломные моменты, наверное, для меня. Самый-самый первый вообще в профессиональной карьере был в Омском академическом театре драмы. Как раз после того, как Борис Михайлович перешел в Новосибирскую оперу. Чувствовалось, что вот этот крепкий, мощный театр, в котором я начал работать, я, конечно, был дико удивлен уровню высочайшего профессионализма. Это я сейчас уже понимаю, поработав в разных театрах, в какой я попал на свои первые постановки, вот она называлась «На Невском проспекте». Столкнулся с наследием уже его, как вот театральная машина, которая без боев очень грамотно была организована и работала. Второй раз мы встретились уже в Новосибирском театре оперы и балета. Тогда был спектакль «Князь Игорь», кстати, до сих пор идет он в репертуаре. Это была моя первая в жизни оперная постановка. Несмотря на то, что она была не целиком моя, спектакль начинал делать другой режиссер, была готова сценография, его костюмы, но спектакль по техническим причинам был установлен, заморожен на год или на полтора. С тем режиссером отношения были прекращены, или он не мог, я уж не помню. Ну вот это была моя первая в жизни оперная постановка, и это было для меня важно. Потом уже после этого мы с Борисом Михайловичем встретились в Ярославском театре, куда он меня тоже позвал. Был довольно консервативный театр, который жил как-то внутри региона Ярославля, и за 2-3 сезона отработал Борис Михайлович. В общем, он вывел его на серьезный российский уровень. Опять же, на «Маске» с ним ездил, организовал фестиваль «Будущее театральной России». Просто много поездил с театром, привел туда мощную команду постановщиков, художников и актеров. Уехав оттуда, опять оставил огромное наследие. Сегодня театр «Волк» в кафедре драматических театров страны, чем один из ведущих, это тоже заслуга Бориса Михайловича. Ну и последняя в нашей истории — «Тангейзер». Крупный масштабный проект, на который априори просто вот на такое название, вне зависимости от решения, современное, несовременное, такое, сякое, но просто вот этот объем, который необходим для того, чтобы в полном виде исполнить оперу «Тангейзера», об этом, кстати, почему-то очень мало говорится. Это, в общем, огромная трата для театра, человеческая и финансовая, и морально-ментальная, потому что действительно спектакли, помимо полной там труппы, огромного количества приглашенных солистов, хора, огромного количества миманса, там еще существуют приглашенные артисты из других театров города, плюс профессионалы, там есть профессиональный оператор, который играет роль главного оператора на съемках фильма «Ленинград». И состав огромный, и просто там все медные инструменты в городе собраны, то есть это не только оркестр Новосибирского театра, но еще за сценой 5 небольших медных бандов. То есть это масштабный проект, на который надо решиться директору, но вот Борис Михайлович решился, и «Тангейзер» получился очень зрелищным, крупным спектаклем. Я с ним тогда начался, я знаю, что вся эта история, которая длилась месяц или даже уже больше, Борис Михайлович просто человечески и морально очень устал. То есть Борис Михайлович сейчас говорит о том, что он не планирует свою дальше театральную деятельность, это надо понимать, что он уже человек немолодой и действительно имеет огромное количество заслуг. Дай бог любому директору хотя бы десятую часть того, что давно добился и достиг, Борис Михайлович имеет вообще. Но мне кажется, он просто сейчас очень сильно вымотан. Он и семья его, потому что, конечно, вся эта ситуация не то что непривычна, она с самого начала чудовищно безжалостна к человеку, тем более к человеку творческому, который вынужден ходить в суды, общаться с адвокатами, отвечать и парировать обвинения, при этом обвинения часто заведомо огульные, в общем, жесткие, резкие. в общем, человеку, занимающемуся театром, и политику, для него это непривычная система координат. Это травля. Она непривычна. Тем более человеку, который первый раз в этом оказывается. Поэтому я думаю, что его сейчас заявление о том, что он больше никогда не вернется в театр, это в первую очередь эмоциональное такое опустошение. Это можно понять. Я бы, конечно, хотел, я думаю, все люди театральные, которые разбираются и понимают, это все бы мы хотели, безусловно, чтобы Борис Михайлович обязательно вернулся в профессиональную карьеру, но в любом случае на все есть его воли.
Говорит Тимофей Кулябин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
Минувшие выходные в Москве начался снос уже 4-го за год исторического здания. Как утверждают общественные активисты, это было сделано незаконно. Доходный дом Николая Федоровича Ржевского на Сущевской улице, построенный в 1902 году, находился на режимной территории Института автоматики имени Духова. В субботу, 4 апреля, три экскаватора начали разрушение здания. К концу следующего дня от пятиэтажного дома осталась лишь половина. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Анастасия Голубева.
Николай Ржевский, преподаватель частной женской гимназии и член Императорского технического общества, построил доходный дом на Сущевской улице в 1902 году. Его жена Антонина Ржевская была известной художницей. Ее картину «Веселая минутка» для своей галереи выкупил Павел Третьяков. Для своей жены Ржевский на верхнем этаже здания построил художественную мастерскую, которую посещали многие художники-современники. После революции доходный дом у семьи Ржевских отобрали, советские власти прибавили к нему два этажа и разместили в нем институт. Вопрос о сносе дома не рассматривался московскими властями, а документы на снос отсутствуют. Координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов считает, что строительные компании незаконно уничтожают исторические здания, потому что знают, что серьезного наказания за это не понесут. Штрафы, которые им присуждают, для крупного бизнеса незначительны.
Судя по той информации, что есть в общем доступе, происходит реконструкция территории вот этого научно-исследовательского института имени Духова, в рамках которой задумано снести вот этот старый корпус и построить новое здание. Такие же случаи наблюдались и в прошлом, и в позапрошлом году. Значит, каждый раз власти обещают, значит, принимать какие-то меры в отношении вот этих застройщиков, но, как правило, все меры сводятся к наложению на них штрафов, которые для строительного бизнеса крупного вообще мало заметны, и фактически получается такая платная услуга. Но снос это не останавливает. Необходимы, конечно, более жесткие меры. Мы уже давно заявляли Архнадзор, что вот любой факт сноса здания без разрешения властей должен заканчиваться для застройщика отзывом всех документов о строительстве и финишем этого проекта. Когда затраты на это станут, так сказать, сравнимой по стоимости со стоимостью всего этого строительного проекта. Они не будут составлять 200 тысяч рублей, которые в лучшем случае, которые для девелоперов не значительной суммы не являются. По чистоте этих случаев это все напоминает такую вот вакханалию, которую нужно останавливать решительными действиями городских властей. Иначе непонятно, зачем вообще принимать какие-то нормативы, зачем созывать комиссию, которая решает вопросы о сносе, если эти вопросы решаются застройщики по собственной инициативе. Власть, значит, либо должна уметь настоять на тех мерах и на тех городских законах, которые она принимает, либо она должна расписаться в том, что она этого делать не может. Как раз тот случай, когда власть должна показать, что она власть в городе, и невозможно работать в городском пространстве, как на огороде собственной дачи. По количеству случаев, это, ну, я считаю, это серьезная городская проблема. Либо у нас есть градостроительные правила, либо их нет. Нет на самом деле реального механизма вот возмездия за это. Потому что людей стыдят, людей жалят, людей вызывают куда-то на комиссию, выносят им предупреждение или накладывают штраф, но нет того, чтобы они этого боялись всерьез.
За прошлый год в Москве незаконно было снесено около десятка исторических зданий. Снос доходного дома Ржевского – это уже четвертый случай за этот год. В январе было полностью снесено здание 19 века на Болотной набережной, а в феврале был снесен дом архидиакона Евпла в Милютинском переулке, несмотря на то, что власти разрешили только ремонт фасада здания. Также был уничтожен дом купчихи Матрёны Петровой на Ладожской улице, построенный в начале 19 века. Константин Михайлов сообщил, что в понедельник начался еще один незаконный снос. На этот раз уничтожению подвергся последний уцелевший корпус Златоустовского монастыря в Златоустинском переулке.
В Большом Златоустовском переулке, во дворе дома номер 3, происходит снос. Там есть такой руинированный остаток одного из зданий Златоустовского монастыря, который был снесен еще в 30-е годы 20 века. На нем читается, ну, и большемерный кирпич старинный, и, значит, там какие-то даже фрагменты декора можно разглядеть. А его сейчас начали сегодня ломать под флагом благоустройства территории двора. Жильцы этого дома даже добились права поставить памятный знак, напоминание о снесенном монастыре. И вот его остаток рушат на глазах.
Вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко считает, что то, что власти допускают снос исторических зданий, доказывает их коррумпированность и несостоятельность.
Это свидетельство того, что это специально уполномоченный орган по охране наследия просто ничего не делает. Настоящей охраной памятников, а эта деятельность связана с непременным очень тесным взаимодействием с людьми, с горожанами, с обществом, наличием обратной связи, общественной инспекции и так далее. И причина того, что эти вандальные акты по уничтожению объектов историко-культурного наследия продолжаются, это результат абсолютно негодной деятельности этого специально уполномоченного органа по охране памятников в Москве. Эти все исторические здания – это материальные ресурсы, и они сами как объекты недвижимости, и земля, на которой они находятся, и этим всем можно торговать. А когда идет речь о ценностях материальных, то тут, естественно, просыпается этот самый торгашевский инстинкт. Ни о какой культуре уже эти люди специально уполномоченных органов абсолютно не думают.
Активистам архнадзора при помощи полиции удалось приостановить снос доходного дома Ржевского. Они направили заявление главе комиссии по градостроительной деятельности Марату Хуснуллину. Но, по мнению активистов архнадзора, на благоприятный исход событий вряд ли можно надеяться. Анастасия Голубева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки» и последний материал, на этот раз из Абхазии. В первых числах апреля многие СМИ вновь, в который уже раз, обратились к истории, ожившей в Абхазии более века назад загадочной женщине по имени Занна. И, похоже, на сей раз получены доказательства того, что она принадлежала к неизвестному подвиду гоминид. Не первоапрельская ли это шутка? В этом разбирался наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Почти полтора десятка СМИ в Рунете сообщили на днях об открытии группы британских ученых во главе с профессором Оксфордского университета Брайаном Сайксом. Она исследовала ДНК потомков Занны, дикой покрытой шерстью женщины, жившей в конце 19 века в абхазском селе Тхина, и пришла к выводу, что лесная Занна со 100% вероятностью происходила из субсахарской Африки, но не имеет ничего общего ни с одной из существующих групп людей, то есть вполне может быть отнесена к снежному человеку. Интересный разговор на эту тему состоялся у меня сегодня с абхазским журналистом Зурабом Аргуном. Тот вспомнил, как лет 6-7 назад, когда он работал на сухумском канале Абаза ТВ, к нему обратились коллеги с московского Первого канала и попросили записать и переслать им синхроны с потомками Занны. Он отправился с телеоператором в Ачинчирский район, где встретился в частности с потомком Занны Родионом. Тхварчали нашел ее родную внучку Раису, дочь сына Занны Хвита Сабекия. Эти видеозаписи москвичей очень заинтересовали, и они попросили Зураба прислать им образцы крови обоих. Он снова отправился в путь, прихватив с собой медсестру. Родион кровь сдал, а вот Раиса, много лет проработавшая в Тхварчале почтальоном, отказалась, поскольку была иеговисткой, а им это запрещено. А образцы крови Родиона Зурабу пришлось переправлять в Москву в специальном термосе. Из интернета узнал кое-что о Брайане Сайксе. Родился в 1947-м. Он известен исследованиями в генетике, автор популярных книг о генетической генеалогии, где высказал ряд смелых гипотез. Сайкс исследовал ДНК нескольких мумифицированных находок, а также ДНК лиц, претендовавших на родство с династией Романовых. Хотя некоторые относятся к его изысканиям скептически. Как мне удалось выяснить, номер английской газеты «Таймс», на которую есть ссылка в некоторых изданиях, и где был опубликован первоисточник, датировано 4 апреля. Так что версия о первоапрельском розыгрыше, которая многим пришла в голову, отпадает. Да и ничего невероятного сверхъестественного в информации нет. В том сообщении, которое перепечатало интернет-издание «Все об отношениях Абхазии и России», говорится, группу ученых возглавлял ушедший на пенсию профессор Брайан Сайкс. По его словам, генетические изыскания позволили обнаружить у потомков Заны западноафриканские гены, которые принадлежат не гомо сапиенс. Вследствие этого Сайкс заявил о принадлежности Заны к иному подвиду современных людей. Конец цитаты. Авторы некоторых комментариев к этому тексту на одном из абхазских сайтов ерничают. Абхазские мужчины сильны. Весь мир ищет снежного человека и мечтает хоть одним глазком издалека увидеть его, а наши мало того, что поймали, так еще и умудрились обрюхать. Конец цитаты. В преддверии курортного сезона хорошая реклама наших курортов. Все некрасивые женщины хлынут к нам. Вот дополнительный источник пополнения бюджета. Конец цитаты. А еще кое-кому из комментаторов пришла в голову мысль, которую высказывали и в Абхазии во время съемок фильма «Сети для Йети», прошедшего на канале «Россия» в 2010 году. Коль уж так много в мире энтузиастов поиска снежного человека, а пресса, особенно желтая, постоянно обращается к этой теме, не разработать ли в Абхазии соответствующий туристический маршрут и не зарабатывать ли на этом деньги? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.